Когда Господь дает информацию, появляется энтузиазм. Когда эту информацию мы черпаем во всех других источниках, у нас появляется осуждение, неверие в свои силы и так далее, и так далее. Депрессия, осуждение, все неправильно, цинизм появляется. И знаете, это не зря, это правильно. Почему? Потому что если мы опираемся на информацию, которую видим своими органами чувств, мы видим прошлое. Подобно тому, как мы видим вот звезды, но они, может, уже исчезли. Да? Точно тоже так же. Есть свет, а есть тьма. Вот все, что мы видим, извините, но это тьма, это тень. Вот эта огромная планета, которую можно пощупать, которая вот это тьма, это то, что было чуть позже. Это то же самое, вот эта учительница, когда смотрела на вот этих, на свой класс, все видели тьму. Видели то, что есть, де-факто. Де-факто. Но вера – это видеть то, что будет через год. Если мы замечательно по всей астрологии будем следовать по своим по планетам, мы опоздали. Мы двигаемся за тенью. И никуда мы, кроме преисподней, никуда не попадаем. Потому что мы уже во мраке действуем. По-другому, и я должен видеть, и не от астролога, не от психолога, не от своего духовного учителя, а от самого себя изнутри, я должен видеть себя через 3 года и жить сейчас, как будто я через 3 года. Понимаете? И вот тогда происходят чудеса. Нарушение причинно-следственной связи. Потому что... Я, чтобы мне стать таким, вот таким чудесным, вот де-факто, как вот он удался, как у него получилось, потому что он тогда жил и не видели, но он жил. Не бытие определяет сознание, а сознание бытие. Известная и якобы материалистическая вещь, но это не материалистическая вещь. Потому что настоящее сознание – это видение твоего будущего, этого проекта. Если тебе этот проект скажет человек, ты его испортил. И поэтому в некоторых традициях запрещается видеть будущее. Запрещается. Я сам рассказывал свой случай, когда я вот видел будущее, потом депрессия на 2 недели. Мне запретили это делать. Помните, да? Но по-настоящему видел. Настоящее будущее в деталях. В деталях. Вот эта гайка, вот я ее закручиваю, вот так в деталях. А не так, знаете, если говорят будущее, ну вот, может быть, общая черта и пару строк там из Библии, из Бхагавадгиты. Такие пророки, это не пророки. Пророки, которые скажут за стенкой, что за человек, что он сейчас делает, вот эти вот. Я имею в виду конкретика. Вот, настоящих, а не вот этих вот мошенников. Итак, все дело в информации. Все дело в информации, которая сбивает нас с толку и убивает нашу веру, а значит и нашу жизнь. И как следствие появляется, мы идем в тени вот этих вот событий уже. Священными писаниями считаются слова Бога, слова Божьих людей. Божьих людей их видно. То есть, ну, кто такие Божьи люди? В сфере сегодняшней лекции это те, у которых нет нужды. Нет нужды ни в чем. Значит, они следуют за Богом. За Богом. Он их ведет. Если есть нужда, ты не следуешь за Богом. Нужда. Ты по нужде выходишь замуж, ты по нужде идешь на работу, потому что надо деньги. У тебя нужда Бог. Нужда создается искусственно. Сначала тебе говорится, тебе бы неплохо приобрести это, а до этого тебе не надо было. Ну, ты начинаешь это делать, ты берешь свой ресурс, вкладываешь туда, у тебя на то, что действительно надо, не хватает потом. Вот. Ну, а кто тебе сказал, что это надо было? Ты это видел? Иисус вообще говорил, я ничего не делаю, не видя Отца творящим. Вот он увидит этот проект, вот он и в том направлении идет. И этот проект стрельнет через 3 года или через год, но он идет туда сейчас. По-другому нельзя прийти, не увидев нельзя прийти. И вот эти лже-духовные учителя, лже-всякие гуру, лже-которые пророки, которые рассказывают, что тебе будет потом, они тебе рисуют это, и ты идешь туда, но это рисунок, ты должен живьем это увидеть. Не увидел, ну, значит не надо идти. Значит другая какая-то цель, пускай она меньше, но она будет живая. И поэтому изменение вот этих писаний в угоду паразитическим структурам, из чего они состоят? Мы говорим о священном писании, но из чего они состоят? Они состоят, какой-то апостол, какому-то апостолу сказал, вообще, вот какое-то шичитание Махапрабху идет, и кому-то обронил слово, там, да, раз записали все священное писание, письмо кому-то написал, да, кто-то про него рассказал, это все до кучи называется священное писание. Ну, вот Библия из чего состоит? Ну, из этого состоит. Кто-то рассказал, апостолы там письма писал, в тюрьме сидел, делать было, больше было нечего. Вот он писал, 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 священное писание. Да, хорошие письма, и не то, что там с издевкой какой-то. Вот. А вот Прабхупада письма писал, он говорил, читайте мои книги, и все будет хорошо. Вот. И те говорят, да, читайте его книги. Ну, извините, книги-то уже, мы знаем, какие книги. Мы знаем книги. А вот письма коррекции не коснулись. Так что я говорю, читайте письма Шрилы Прабхупады. Это такие же самые священные писания. И там есть то, что противоречит книге, чем в книге. И знаете, изменение книг, изменение священных писаний, где Бог заменяется гуру, это не самое страшное, что происходит в религиях. А как вы думаете, что самое страшное? Вот раз, вот все наоборот, все сделали. Потому что, знаете почему? Потому что вот это наш базис и все такое. Да, если это наш базис, тогда мы пропали. Тогда мы пропали. Если взять самое... Потому что мы идем тогда к безумию. И к этому безумию нас подталкивает прямо священное писание. Вы видели, я тут вычеркивал сейчас, да? Еще в этом издании. Потому что, ну просто немножечко, немножечко. Там не надо много IQ, чтобы понять, что непосредственно... И дальше идет через запятую с помощью, это несовместимые вещи. И пишут, понимаете? То есть явная дописка. Надо это делать. И поэтому это безумие, просто глотать безумие, глотать все подряд. Вот безумный человек, он землю ест и все такое, и вся его жизнь такая. Ты должен различать, что есть, что принимать. Если мы возьмем, вот считается, какой самый умный человек. Какой самый умный человек в священных писаниях зафиксирован, знаете, нет? Не надо говорить, что любой там чисто преданный умный человек, а вот конкретный, который прославился или тем, что он самый умный. Да, Соломон Давидович, да. Вот Соломон Давидович, он знаете что, когда была его инаугурация, да, там он жертвоприношения какие-то делал, и после этого сказал ему, ну что тебе за вот это, потому что он что-то должен был сделать, а он сделал это там в 100 раз больше. Он говорит, мудрости надо, потому что мудрость противостоит безумию. Мудрость. Потому что, ну да, конечно, там Давид, он, Давид нет вопросов. Он таким родился, он от Бога вообще там не отползал, он много там чего наделал, но он от него не... Вот. Соломон был хуже, чем Давид, он не стоил пальца. Иисуса потом назвали не сыном Соломона, а сыном Давида. Да? Тот родился такой самородок. И помните, я рассказывал, что как бы мы ни деградировали среди людей, деградируешь, обязательно рождаются самородки, обязательно. В природе есть, да? Вот этих голых котов, я извиняюсь, повторяюсь, голых котов выращивают, раз один лохматый, понимаете? Или вот эти мухи-дроздофилы еще так вот, сильные мухи рождаются. Если людей то же самое рождается. Так вот этот Давид был таким, таким. И также вот христианство, раз, все, уже все тут. Полностью тупые, бах, рождается святой какой-то. Откуда он? Селекция не работает, потому что кто-то сверху, в этом хорошая, так сказать, весть. И вот этот вот Соломон, понимаете, есть люди, у нас сегодня как бы вот про нужду мы много говорим. Если ты не под Богом ходишь, ты ходишь под нуждой, и у тебя нужда везде. И мы... Сегодня препарировали эту нужду. Бога препарировать нужду. А нельзя препарировать Бога. А вот нужду должно препарировать, чтобы ее убить. Когда мы препарируем план Божий, мы убиваем план Божий. Мне рассказали, какой у меня аспект и что у меня будет. Все, у тебя ничего не будет. У тебя будет все это, но оно не принесет никому и так же забудется. Потому что ты ее убил. А вот препарировать свои, я не могу выйти замуж, значит вожделение. Понимаете? У каждого этого, у шести вот этих вот, есть свой. Вот это вот сектор убит чем? Вожделением. Смотри со своим вожделением, что. Все. У меня нет денег. Смотри следующее чего. Это. Вот, там всего шесть этих. Кто опоздал, я не буду повторять. Вот и все. И за этим стоит вот это принудительное изменение писания. Знаете, есть такая у Рэя Брэдбери знаменитое произведение, которое потом ученые подхватили и сказали, что это уже термин «эффект бабочки». Кто-то читал? Он же не знает, он умный читал. Эффект бабочки – это значит, какие-то путешественники во времени пришли в прошлое, кто-то бабочку раздавил, вернулись, все не так уже. Вот они все предусмотрели, но эта бабочка, она где-то не там помахала крылышками, кто-то не так на нее уже посмотрел, не отвлекся, и пошло цепь событий, и все привело к тому. И если изменить прошлое, а если изменить Писание, если сказать, что Прабхупада не так сказал, а вот так сказал, и у нас тут же все меняется, понимаете? И поэтому я зачем так долго говорю? Писание не самое главное, это не самое, если все было в Писании, мы давно были бы рабами, но, слава Богу, не самая главная беда искон или христианства, или буддизма какого-то, самая главная беда сектантства. Потому что если у меня тут все изменили, все неправильно сказали, я пошел направо-налево и с другими, то есть должно это все проветриваться. В 11 Шримад Бхагават написано, если у тебя один духовный учитель, у тебя нет ни одного. У тебя должно быть стереозрение, должен быть глубину. Если ты знаешь одно учение, ты ни одного не знаешь. Почему? Потому что учения разные, и если они даже то испорчены, и это испорчено, ну ты зная этих, это знаешь, как уравнение решают, да, вот есть там что-то, потому что они же, учения составляются все-таки на фактическом материале, который работает и привносит туда какой-то вот шлак. Но когда ты смотришь, вот этот шлак весь всплывает, и ты видишь, что без этого можно, да, обойтись, а вот без этого обойтись нельзя. И вот мы должны понимать, без чего мы не можем обойтись. Мы не можем обойтись без Бога внутри. Вернее, без того, что Он показывает. А то, что ты не видишь, что ты слепой. Слепой. Ну это, извини, значит, ты сильно умный. Что-то, чем ты не умнее, тем ты слепее в жизни. Есть такая история, когда там двое сидят, один пророк, один слуга, и там какие-то осадили там это все. Он говорит, ой, все пропало, смотри, сколько их там этих пришло. Он говорит, да ты не видишь, и да, бах ему по голове, на тебе зрение. Тут посмотрел, и там духовное воинство, он такое увидел. Он говорит, фу, ты их там в 100 раз больше против этих, понимаете? Что изменилось здесь, по факту? Ничего. У меня другое видение. Как та учительница, она увидела это, и они стали такими. Да, на это потребовалось 3 года. Но если бы она это не увидела, они бы пошли все в криминал и стали бандитами. И все. Она вообще ушла через это. Иногда вот такое неведение, иногда Господь делает иллюзию. И я хочу сказать, что есть детские болезни, есть взрослые болезни. Детские болезни, дети болеют, и все нормально. Но если они не переболели в детстве детскими болезнями, то в взрослом состоянии они от этого могут умереть. И то, что для ребенка хорошо, для взрослого уже нет. Но мы это знаем, да? И большая опасность и недочеты родителей в том, что они иногда к ребенку, как взрослому, да, вот эти стандарты. Потому что сам он переболеет этим быстрее. И Господь ему изнутри подскажет, как надо делать. Вот. Но мы хотим вылечить. Применяем насилие. Любое государство, любая система, любой аппарат насилия есть аппарат насилия. Любой закон есть аппарат насилия. Апостол Павел вообще говорил, я как это... Как же он сказал на память, пренебрег законом, чтобы жить в Боге. Вот так вот, как-то так сказал. Не помню точно сказал. Итак, самое главное сектантство. Потому что если есть сектантство, то там ты-то пропал точно. Потому что даже если будет малейшее у тебя малейшее искажение, ну грех, мимо цели, да, малейшее искажение, ты уже не попадешь. Но когда ты можешь туда-сюда ходить, мы должны понимать, что есть человечество в целом, как один организм, вне зависимости расы, национальности, обитаемость, где у них религия, все равно где. Но есть человечество в целом. И если кто-то думает, что какая-то нация живет отдельной своей жизнью, то он ошибается. Если даже нас противопоставляют друг другу, он ошибается. И если кто-то говорит, что вот это наша религия, то есть, а, и все, и противостоит, это секта. Все, значит, здесь, ну, как на войне говорится, котел, и сейчас его будут бомбить. Чем бомбить? Чем бомбить? Жадностью, вожделением и вот этим джентльменским набором, который, в общем, называется безбожием. Так вот, безбожие заключается в том, что я все знаю, вот с этого начинается, я все знаю, и Господь говорит, ну, извини, молчу тогда. Вот. Это детская болезнь. Ребенок думает, что он все знает. Ребенок, взрослый человек, он должен знать, что знает Бог. И тогда он может получать. А ребенок, он что видит, то и берет. Он это изучает. Вот, ну он... И начинается демагогия. Демагогия, это знаете, что такое? Это правильные слова, а смысл такой издевательский, циничный и совершенно напрасный. И вот такие учителя, знаете, кто-то тоже сказал, Бернард Шоу, человек, который... Может делать, он делает. А тот, кто не умеет делать, он учит других. Хорошо сказано, да? А к нему приходит иногда учиться. Вот. А он делает. А тот, кто... А если ты учишь, умничаешь, давайте посмотрим на твою жизнь. Если ты такой умный, что ты такой бедный? Ну я же духовный. А ведь богатому в Царстве Небесном путь заказан. Как верблюду нельзя. Там, помните, да? А я вам скажу, бедному тоже путь заказан. Бедный одинаково не войдет в Царствие Небесное, как и богатый. Войдет только тот, кому все как раз. Нищий не войдет в Царствие Небесное. Потому что не у нищего есть нужда. И нужда ведет его, а не Господь вовсе. И поэтому нехорошо быть нищим. Как и чрезмерно богатым нехорошо, потому что у меня появляются новые отвлекающие моменты, и я про Бога, мне некогда уже думать. А вот когда как раз, вот это вот золотая середина, у каждого эта середина своя, и никто тебе ее не подскажет, и ни в одной справочнике не найдешь.
Может тогда поправить эту фразу, сказать, что богатство и бедность по собственному ощущению человека, если он ощущает, что ему как раз, он находится в гармонии. А не то, как его воспринимают окружающие.
Нет. Абсолютно неправильно, в силу того, что каждый человек из-за милости Господа ощущает себя как раз. Если он ощущает себя не как раз, по своему ощущению, у него включается вот эта машина, адвокат дьявола, и объясняет ему, что это как раз. А вот когда окружают, потому что по плодам. Это вялотекущая шизофрения, которая или философия, или как хочешь, я себе... Почему? Потому что это своего рода обезболивающее. Потому что если я понимаю, что я несостоятелен, мне надо себе объяснить, а для подтверждения надо еще другим объяснить. Вот, и тогда вообще я спокоен. Но человек, который на самом деле человек, он никогда не думает, что ему как раз. Он вообще не думает о себе, ему некогда о себе думает. Некогда. Он там это делает, когда ему спрашивают, а как у тебя? Ой, да не знаю, как-то вот как-то живу. Но окружающие смотрят, от него такой шлейф дел остается, и каких дел. Вот. И этот человек верит всем, и он, знаете, не на позитивщике. Вот есть на позитивщике, да, человек, а вот все хорошо, там Харе Кришна, все хорошо. Нет, не на позитивщике, а есть вера. Есть такие с улыбками, с приклеенными, а есть просто серьезный, но спокойный, и он не в депрессии. Он понимает, что все, он видит это. Разница, понимаете, да? И вот тот, который вот такой, рядом с ним, и он видит людей других, он не только себя видит таким, каким Господь его должен делать. И живет. Он независимый почему? Потому что планета так, он живет, как планета будет через 3 года у него. И тогда планеты реально действуют, везут его, везет человеку. Вот. А тот, который бытие определяет сознание, он определяется прошлым, тьмой. Планета – это тень. Вот. Вот это вот наше знание такое. Это не знание, это невежество. Это невежество. Мое знание – то, что мне Господь сказал, и я увидел. Если не сказал, значит, ну, пока не надо. Вот это самое главное сегодня. Фраза, мы вокруг нее будем еще раз возвращаться. Я ее еще раз прочитаю, чтобы мы не... Сейчас я возвещу тебя во всей полноте, как воспринимаемыми чувствами, так и божественные знания, познав которого, нечего более постигать. Нечего более постигать. Понимаете, нечего. С познанием причины всех причин все познаваемое оказывается постигнутым, и не остается ничего непознанного. А если у тебя еще больше познать, это просто как наркоман, который увеличивает дозу. Он уже точно сбился с пути. Та пища, которая ему дается, она не его пища, она его не насыщает, надо ему еще больше, а чем наркоманы качают, мы знаем. И у меня, и это не только со знаниями, это также с чувствами. Чувства тупеют. Знаете, когда они тупеют? Они тупеют не от неправильного, ну, не от того, что мы употребляем, а то, что мы их не туда употребляем, они нас тупеют. Тупеют они, говорят, мы не хотим этого есть, оно не наше. Знание может быть невкусное, но вот знание, оно может быть, есть демон знания, это даже термин такой есть, люди одержимые знанием, им больше, потому что нет самого главного знания, когда нечего больше познавать. Эти люди, да. Потребляемые что? Не туда? Ну, гомосексуалисты, вот то, что они делают, они употребляют не туда. Да. Потому что из этого нет плода никакого. Вот эти гей-парады, это безумие. Посмотрите, какие воздушные шарики, флажки, телевидение освещает, они такие радостные. Но это безумие. Это безумие. И если у меня и очень много людей, которые безумцы, они безумцы, и они радостно идут. Знаете, бравада такая, а счастья нету. Стоит этим людям, вот эти, один гомосексуалист рассказывает, что вот он, говорит, а у нас вообще все крутится на сексе, больше ни на чего. Вот это все, кажется, это культура, нет никакой культуры, если это убрать, то на чем это все? И когда он никого нет, в зеркало на себя посмотришь, там не очень радостное лицо, понимаете? Вот, то есть это не настоящее, все идет вовне, Бога нету, это безбожники. И нам рассказывают разные фильмы, прекрасные режиссеры, талантливые, рассказывают, что робот может чувствовать, а гомосексуалист такой же человек, вот, или там какие-то вампиры, и у вампира может быть человеческие чувства. Встречали фильмы, да? Такой вампир, он такой благородный вампир. Да нет, вампир он не благородный. То есть он нормальный для вампира. То, что у него нет человеческих этих. Я вам скажу, у гомосексуалиста нет человеческих чувств. Кто-то может... Ой, сейчас столько всего доказов. Нет. Ну что написано, гомосексуалист это демон. Не каждый демон гомосексуалист, но каждый гомосексуализм демон. Демон это не то, что клыки, ты плохо выглядишь. Это тип мышления. И этот тип мышления Бога исключает. Хотя они... У них тоже есть Бог, но этот Бог надуманный. Это действительно шизофрения такая, потому что это бесполезно. Итак, роботы, гомики, вампиры и прочие фильмы, и нам говорят, что это тип человеческого мышления. Нет, и они не равны людям, потому что это мудрость, а это безумие. Да, для того типа жизни это нормально, но если человек переходит в эту категорию, он пропадает. Есть такая форма жизни, и это инопланетяне, у них другая форма, у них другие глаза, это дети мрака их называют. И когда посмотришь, днем увидишь, и не то что ночью, испугаешься, потому что это просто другая форма жизни, паразитическая. И она нужна нам, почему? Чтобы уничтожить то, что мы сделали без Бога. И вот и все. Надо это понимать, не питать к ним ненависти, но просто, кто пастор твой? Кто пастырь твой? Вот они нам эту нужду и делают. Итак, а как они делают? Вот если я тебе не объясню эту шлоку, ты, конечно, ничего не поймешь. Да иди отсюда. Я сам себе, вот если ты мне объяснишь, я ее точно не пойму. Эту шлоку. Понимаете? После этих запутанных комментариев, вы обращали внимание, вот, например, Бхагавад-гита 1914 года, без всяких комментариев, очень хорошо все понятно. Понятно, простым русским языком, даже, знаете, каким-то устаревшим русским языком, но очень понятно. Там написано не глава там такая, а беседа такая. А ведь это ближе к делу. Это была беседа такая написано, да? Там не написано полугу в Боге, там написано светозарное. Там не написано, и вот эту Бхагавад-гиту нельзя рассказывать те, кто вот не умерен в том, там написано, это нельзя рассказывать тем, кто не склонен к подвигу. Очень все понятно. Не надо комментарий. Вот одно слово все понятно. Вот. Ну, надо же запутать вот это все. Для чего запутать? Чтобы, ну, растолмачивание, а так ты сам понимаешь, как ты понимаешь, зачем мне тут нужен. И там, получается, живут они на проценты, вот это паразитическое, мамона, и вот без денег нам что-то убедили, что без денег мы жить не можем. И мы молимся вот этой мамоне. Вот. Так, что я хотел, сейчас хотел зачитать одну, просто зачитать. А, вот. Значит, вопрос авторитета. Авторитета. Ну, кто виноват, да? Как это? Два произведения есть на русском языке. Кто виноват? И второе. Что делать, да? Что делать? Кто виноват? Кто виноват? Сразу хочу сказать, виноват ты в своих вот этих вот. А что делать, что Бог тебе скажет? Вот. Бог, да будет он твоим единственным авторитетом. Потому что знаете, что такое авторитет? Авторитет — это слово автор. Если какой-то авторитет ничего не создал, ничего, то не имеет права называться авторитетом. Ничего нового. Если у него нет инициативы, он не инициирован, значит. Не инициирован. Если он прошел посвящение, ему погон накидали, а посвящен ли он в это знание? Знание ему, то есть свежие знания он может сообщить, или он просто прочитал? Нам кажется, что да сейчас это послушал Махараджа, прочитал книжку, составил чего-то, еще 10 составил, и вот это вот лекция. И это считается нормально. То есть тут ничего нормального нет. Должно быть немножко этого, плюс твой опыт, плюс откровение от Бога. И вот когда ты говоришь, вот это тогда, тогда она, кстати, живая, она как-то воспринимается, да? И это для каждого. Но когда ты это говоришь, о, у тебя спекуляции, о, это нет, это так можно далеко же зайти. Вот если не думать, можно очень далеко зайти. Когда ты думаешь, тебя естественным образом ограничивают. А мы боимся нарушить авторитет. Ну так же сказали. Вифути Шакти, помните, рассказывал историю, когда брали человека, как люди боятся нарушить авторитет, боятся нарушить систему. Они говорят не то, что они думают, а в угоде, ну, как бы старшие, чтобы не возражали. Брали человека, и он задает вопросы другому человеку. Помните, наверное, да? Задает вопросы другому человеку. Если этот человек отвечает неправильно, он там нажимает на рычажок, и тот получает электрический разряд. В следующий раз, если он отвечает неправильно, там насколько-то там повышается больше. И так можно, в принципе, убить человека. И там сидел артист за стеночкой. Сказали, вот ты, а вот он. Потому что мы проводим эксперимент. Ты должен задавать вопросы и жать рычажок. И каждый раз того било больше. На самом деле его не било током. Он просто кричал, ой, да не надо, ой, пожалуйста, не надо, я отказываюсь участвовать в эксперименте. А он говорил, нет, таковы условия, и нажимал это. Все дошли до того, что убили того. И когда их спрашивали, ну он же вас спросил, ну вы же сказали, что так надо. А ты что, сам не мог сообразить? Сказал, я не хочу вот это. Ну так же, как положено, понимаете? Люди готовы убивать людей, вот средний человек, он готов это делать сейчас. Потому что авторитет сказал. Авторитетом является автор чего-то нового. А если ты где-то начитался и все, это какой-то авторитет. Ты попку дурак просто. Как бы ты правильно не говорил, как бы ты повторил не все правильно, и даже как ты понял правильно, ты не автор. То есть ты не авторитет. Авторитет, вот я что-то изобрел, я авторитет. Почему? Мне Бог это дал. И вот в этом моменте я авторитет, а в других нет. В других я просто многознание. Даже Ленин говорил, многознание не есть ум. Страх. Страх влияет на нашу жизнь. Я сейчас хочу интересную зачитать шлоку из Библии. Правда, она называется уже не шлока, но это не важно. Ну и так не трактуют. Просто вот это Содом и Гоморра. Потому что рано или поздно ты увеличиваешь, как наркоман, увеличиваешь вот этот градус, ты дальше, дальше, дальше. Ты превращаешь в извращенца и не замечаешь этого. Нам сейчас увеличивают, увеличивают. Вот сейчас вот Дзержинского там сняли, мы похихикали. Ну и ладно, Дзержинского сняли. Чего, может, он на Гомика не похож, поэтому мы сняли? Я не знаю, почему? Кого там будет ставить? Или почему? Тоже вчера взяли, уже вот объявили, что однополые браки это нормально. Увеличит. А мы что, а мы молчим?
Чтобы не делать запретный плод сладкий.
Ты сейчас живешь в этом. Вот каждый из нас живет. Знаете почему плохо? В нужде. Потому что когда-то он промолчал. Вот у меня нормально, потому что я не молчал. И не важно, где я буду жить. В Украине, в Америке, в России. Если ты не молчишь, понимаете, ты будешь нормально жить. Мы думаем, сейчас они сделали, а тебя не коснется. Ты промолчал, ты соучастник преступления. Ты думаешь, а как насчет кармы?
А где они молчат? На публику кричат о своем мнении.
А что ты делаешь? Получили. Что ты делаешь для этого? Для, чтобы тебя услышали, ты должен кем-то стать.
А вдруг ты просто принимаешь разнообразие?
А, ну значит, с этим разнообразием будешь иметь дело. Разнообразие, оно от Бога разнообразие. Оно каждое разнообразие, это называется, есть разнообразие, а есть свинство. Разнообразие, которое от Бога, оно имеет плоды, и оно дополняет друг друга, и вместе этот пазл такой, картина мира прекрасная. И там нет убийства, нет войн, нет вот этого всего. Вот это разнообразие. А это не Кришна проявляется, это проявляется отсутствие Кришны. В моей жизни проявляется, я так живу сегодня, потому что вот эта проявленная жизнь, это вот то, что вы видите, это тень вчерашних мои внутренние переживания. И то, что вы видите, это результат разговора с Богом, я и Бог разговаривал, либо отсутствие этого разговора. И вот иногда отсутствие этого разговора проявляется тоже очень разнообразно. Нам это никогда не нравится. Когда Господь проявляется, нравится всем. Ну, кроме тех, которые уже хорошо подсели на вот это разнообразие. Сейчас вот есть разнообразие, там сколько типов брака, до 30, по-моему, в Норвегии. Вот, ну, уже изобрели 30 типов брака. Ну, как это можно? Один из них, один из этих 30, это один мужчина, один женщина. И вот они любят друг друга, муж и жена. Это один. А еще там 29. Да, 29 вариантов каких-то. И даже мне фантазии не хватает. Вот я неразнообразный человек. Неразнообразный человек.
Вот один сказал, я хочу жениться на своем телевизоре. Даже такой брак был.
Да. Раньше, ну ладно. Любое разнообразие разрешает любовь. Любовь. Если любовь, а любовь это то, что Господь тебе указал на что-то, ты это делаешь, там может быть совершенно все новое, и новое разнообразие проявится. Но если ты просто увеличиваешь дозу. Ты делаешь вот это же самое, но вот обои другие. А давай как-то, ну я не знаю. Это не разнообразие, это просто уже ты волком воешь на эту реальность. Тебе хочется как-то поменять, ты поменять ее не можешь. И ты решаешь ее как-то разнообразить. Это мы говорили в прошлый раз, что такое толерантность. Толерантность это самое главное орудие дьявола. Толерантность. Потому что Бог в первую очередь, он говорит, это твое, это не твое. Да, да, нет, прочь от лукавого. А толерантность это, ну может быть, немножко того, немножко того. Как в анекдоте. Василий Иванович, а вот слоны летают, да ты что, песька, какие? А вот товарищ Фурманов говорит, ну знаешь, только низко. Вот это толерантность. вот низко летает. Нет, они не летают. Они не летают. Да, да, нет, нет. И мы вот ввели себя в заблуждение, всех окружающих, своих детей вели. Ну. Итак, что я хотел? Страх. Мы думаем, что вот мы такие мягкие, мы трусливые. Самый главный порог человека какой? Трусость.
Страх.
Это следствие. Это следствие трусости. Трусости. Почему? А трусость следствие чего? А написано, что сам страх бежит от лица Господа. Ты к нему не с лицом вовсе стоишь, похоже, да? Вот и все. Вот и все. И никакие тренинги тебе храбрым. Вот интересная история про Содом и Гоморру. То есть, понимаете, Содом и Гоморра, они же не сразу раз основали город и сразу написали законы, что там вот всем что хочешь можно. Разнообразие. Это к разнообразию. Вот, например. Кстати, вот это разнообразие, оно именно на законном основании происходит. Вот сейчас же это законодательно, да? Вот это разнообразие. Вот, пожалуйста, Бытие, специально для разнообразия. 19. Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, чтобы встретить их. И сказал: о, государи мои. То есть вообще ангелы пришли. Ангелы, не простые люди, а ангелы, им надо почтение оказывать. А этот помазанник Божий, похоже, этот Лот, да? Вот. Ну, короче говоря, я просто пропускаю, чтобы пришли эти два ангела, узнали жителей Содома, а у них разнообразия вот так вот не хватает. Потому что они уже кто с кем, и так, и сяк, и инцест уже давно, и старый, и малый, и все пришли, и два свежих тела пришли, мы их еще не пробовали. Понимаете, да такой, то есть это похоже на фильм, вот «Содом и Гоморра», это вообще похоже на фильм ужасов, когда все вот такие вот вампиры ходят, и им все равно что, лишь бы поесть на что-то. И вот тут точно такая же картина в Библии описывается. Не просто, а у них там это, разрешили. Нет, это постепенно делается. Это «Окна Авертона» называется. Сначала салоны красоты, потом вот это, потом разнообразие, а потом как выйти из депрессии. И так далее, потом это законодательно. И вот Содом и Гоморра. Это приходит однажды, безбожие, безбожие. И вот к чему здесь вот описывается. Их не зря это. И вызволил А. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого. Представляете, как все, как укушенные, да? От молодого до всех возрастов. Весь народ со всех концов города, очень похоже на фильм ужасов, да, окружили дом. Серьезно, да, окружили дом. И вызвали Лота и говорили: где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Вот эта вся толпа, весь город, да, разнообразие у нас закончилось. Мы познаем их. Лот вышел к ним и запер за собой дверь и сказал: братья, не делайте зла. Вот мне он нравится, этот Лот. А дальше знаете, что он сделал? Альтернативу им предоставил. Несколько уже сказал, ну если Божий человек сказал, пошли вон отсюда. Вот. Как это, вот когда я рассказывал историю, когда там были враги, а у них было зрение, а те взяли и ослепли все. Вот те враги. Вот если человек Божий, ты ничего ему ты не сделаешь. И ему ничего и делать не надо, Господь позаботится. А он вот. А он решил своими способами. Я сомневаюсь, что он там святой, распомазанный какой-то. Вот, выведи. А вот пошел к ним, запер за собой и сказал: братья мои. Братья, понимаете? Какие братья? Что это братья? Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше выведу я их к вам. Делайте с ними, что вам угодно. Нормально, да? Не, ну это нормальный человек. Вот мои дочки, да, и типа святость. Вот я этих ангелов, это самое, да? Нет, это не человеческое. Не смотрите, что это Библия. Тут очень много вещей таких есть. Вот я и вывел, да. А дальше что было, мы знаем. Да.
Нет, люди это читают и принимают, да.
Да потому что они не думают. Потому что они думают... Вот, и таких мест, знаете, сколько много? А чем кончилось там, это он на его глазах, там, этих дочек, там заперли эти двое, втащили туда и сказали, ах так, мы тогда им наделаем. И потом чем кончилось, потом кончилось это инцестом. Эти дочки подумали, ну что ж, мы теперь такие никакие, куда нам, ну хоть батя наш род продолжит. Напоили отца, и он там переспал с ними и ничего не помнит, с пьяну. Ну понятно, да, у евреев может быть... инцест не является таким. Это медицинское знание. Евреи, у них инцест это нормально. Но это не человеческая же форма, что инцест это ненормально. Это ненормально. И вот это что, альтернатива, что ли? Вот к чему приводит разнообразие. Это не разнообразие. Это разнообразие, потому что я однажды побоялся Божьего проекта, потому что мне сказали, а вот полегче. Есть полегче, даже красивее. И все. И знаете, для чего вообще Бог приходит? Мы говорим, когда религия приходит в упадок, а Бог приходит, что Он приходит? Покарать грешников, да? Не грешников, а вот это демонов. И праведников понять. Так Он приходит не из века в век, потому что мы смотрим, вот война, вот инфляция. Смотришь, один нормально живет. Нормально это значит не только экономически. У него и семья, у него и дети, у него и все. У него все нормально. Мы думаем, если в стране там какой-то там дефолт или что-то такое, а у него нормально. Потому что в его век Господь пришел. Он приходит не оптом, индивидуально он приходит. Не надо ждать вот лучших времен, когда Иисус там придет или кто-то, или калка аватара всем голову потрубает. Плохим, хороших оставят. Нет.
Авраам, можно ссылочку, пожалуйста, что-то решу читать?
Вот эту мерзость. Давайте я вам другую. Но я хочу. Бытие, глава 19. В самом начале Библии начинается вот это вот беспредел. Я вам лучше что-то хорошее прочитаю. Ну, там, и сказала старшая и младшая, отец наш, нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю, да, напоим отца нашего вином, переспим с ним и восстановим от отца нашего племя. И, в общем, забеременели оба. Ну, я не думаю, что это является примером таким. Не то, что Лот, не то, что дочки его, и потом вот это. Это что, святость, что ли? Да нет, извини. Святость вот так вот и все. А он ориентировался на то, что есть. И никаких чудес. Ангелы рядом стоят. Они потом, а он к ним не обратился, он говорит, а вот дочки тут вот у меня еще есть. Угу. Так они, когда дочек там, она говорит, а нет, давай мы тебя тоже. Ангелы говорят, нет, ангелы его спасли там. Его не, ну как бы. Да. Сейчас, вот что-то хорошее хочу прочитать вам. Кстати, к евреям. К евреям почему-то мне больше нравится, когда пишут, потому что там пишут рабочие вещи. Рабочие вещи. Это когда Господь приходит. Господь приходит, дабы смертью лишить имеющего державу смерти, ну, наказать демонов по-другому, в Агалгите, да? То есть дьявола. Дабы смертью лишить силы имеющего и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Понимаете, откуда рабы? От страха смерти. Все, вся причина. Избавить от рабства и наказать тех, которые державу. Прихожу из там, юга-юга, из века в век, чтобы наказать тех и избавить праведников. Ну ты же праведник должен быть. Ты должен быть Вадимом Господом, а не Господа за собой таскать, а ну здесь исправь, здесь исправь. Или забастовку ему устраивать Господу, я, видишь, помираю уже. Кем ты, Вадимой? Я еще раз, это к евреям, глава 2, текст 14-15. Дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были погружены в рабство. А кто имеющий державу смерти? Кто нас убивает? Кто нас убивает ГМО? Кто нас убивает образованием? Кто нас убивает религией? кто нас убивает прививками, кто нас убивает продуктами, кто нас убивает? Кто нас убивает? А убивает на Украине кто? Какие люди? Кому они поклоняются? Они поклоняются дьяволу. Они поклоняются, не просто они вот поклоняются, они члены ордена, как его называют?
Святого Станислава.
И ты в Раду не войдешь, если ты не член ордена Святого Станислава. И там вот этому рогатому реально поклоняются. Вот. Но ты должен быть, Бога принять, чтобы Он тебя спас. А когда Он тебя спасет? Вот как примешь, так и спасет. Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем. Ни в супруге, ни в супружнице, ни в деньгах. В чем не будешь? Ни в чем. Ни в чем не буду нуждаться. А если нуждаешься, то значит что? Нужда, пастырь твой. Во всем буду нуждаться. Значит, ты обрел посредника. И извращение всякого рода – это результат отсутствия сознания Кришны. Отсутствие сознания Кришны – это не роскошь к жизни, не дополнение, а сама жизнь. Это не когда-то будет, это вот. Глава 3, текст 32. Здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны – есть порок. Прабхупада говорит, здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны, есть порог. Ну я вот живу, а потом когда-нибудь буду в сознании Кришны. Нет, ты уже не живешь. Уже не живешь. И сознание Кришны это не принадлежность ордену ИСККОН. Нет, это не принадлежность христианству. Это не какая-то диета и какой-то режим дня. Это сознание Кришны, это идти за Богом, это быть Богом Вадимом. И все. И тогда тебе будут что обещаться? Тогда тебе, во-первых, будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. То есть изобилие, победа, то есть не бойся, да? Необычайная сила и нравственность. И это будет... Как? Мистическим образом. По твоей вере. Как та учительница. Совершенно мистическим образом она вытащила 30 человек из криминала. Не подозревая того сама. Мистическим образом. Все. Вопросы? Если не будет вопросов, я еще минут 20 поговорю. Лучше вопросы. Так правильно будет.
Да. У нас тут вопрос. Да, что каждому из нас лично делать, чтобы...
Чтобы что? Чтобы... Что каждому из нас лично делать?
Идти против того, что мы говорим.
Да.
Происходит.
Как практически осуществить это? Я беседую с некоторыми людьми вот своего возраста где-то, и они все понимают. И про орден Святого Станислава, и про пастырь, и все, и звонят на горячую линию. Угу. Происходит то, что происходит. Как мы можем остановить это конкретно?
Знать правду это еще мало. Чтобы сказать ее, надо, чтобы ты кем-то был. Если ты никто, если ты в нужде, и твоя нужда занимает все твои мысли, ты никто. Ты никто. Вы знали, что вот. А это что за человек? Да это никто. Проскакивает, да. Он реально никто. Да нет. Мы не должны уповать на лидера. Все зависит. У нас эта жизнь, это совокупность нашего молчания ягнят. Совокупность. То есть я промолчал. И это меня касается ровно в той степени, сколько я молчал. Когда мне надо было говорить. Но чтобы говорить, истины недостаточно знать. Недостаточно пули, чтобы выстрелить. Надо еще ружье. Ты должен быть ружьем. Ружье это, которое эту пулю пошлет. И ее воспримут, от нее не могут отвернуться. Для этого ты должен стать кем-то. Кем? это решать Господу. Он, в принципе, это уже решил, кем ты должен быть. Но по какой-то причине ты этим никем не стал. И твое место первое. Ступеньки, знаете, вот когда первый, второй, там третий где-то, да. Твое место первое. Ты должен быть первым в кем-то. Почему, я не знаю, клоуна вот это с котятами, как его там? Куклачева. Его слово чего-то значит, потому что Куклачева все знают, что у нас с котятами там. И он говорит такие вещи. Если человек никому не известный скажет точно такие вещи, все мимо ушей пропустят, потому что его слова не авторитетны. Потому что он автор, ну хоть в чем-то. И всем интересно, что человек пообщался с Богом, что-то такое выродил, что ни у кого не было. Интересно, что же человек скажет, который общался с Богом. Потому что это вот его идея. И Куклачев очень сильные вещи делал. Он там шел против правительства, когда, ну как против правительства, он сказал, ну надо мне, меня за рубежом уже зовут, а я хочу здесь. Это все, и ему раз и просто выделили там, как кинотеатр, по-моему, бывший или что-то, ну под его личный цирк. И потом, когда опять пришли вот эти там с мохнатыми кошельками, хотели, он сказал нет, и он отстоял это. Против денег, против ничего, потому что он был с Богом. И это Куклачев. И поэтому интересно, что Куклачев говорит о тех, об этих, о событиях. А что ты говоришь, никому не интересно. Ты знаешь истину, и тут цена твоей истины. Поэтому ты должен стать кем-то. И тогда ты говоришь, это твое слово весомо. Мы все должны стать кем-то. И мы хотим этим кем-то стать.
То есть допустимо пройтись по трупам, чтобы стать кем-то, а потом можно начать говорить правильно?
Да нет, по трупам-то как раз Куклачев по трупам не шел.
Нет, так я не про Куклачева конкретно говорю. А часто вот из тех, которые кто-то якобы в обществе что-то собой представляют, 90% из них...
Я говорю не о якобы.
А конкретно?
Я говорю не о якобы. Это люди структуры. Им власть, откуда приходят полномочия? Приходят демонические полномочия от реальной официальной власти. А то, что есть, де юре. Это демонические полномочия. Я говорю о божественных полномочиях, которые приходят изнутри к человеку. И которые приходят посредством чуда или чего-то нового. О! Потому что ну, ничем не удивишь количеством денег, количеством храмов, количеством чего-то. А вот чудо удивляет. Чудо всегда, а потому что оно новое. Я вот про этих людей говорю, а не про тех. Извини, Жень. Те не авторитеты, они пешки. Они не авторитеты. Их авторитеты надувные. Они просто переводят, как там есть вертикаль власти, которая по ним распространяется. Они сами по себе ничего не представляют. Убери с него пост полномочий и все. Вся централизация власти, вот центр уже есть, это Бог. И он в каждом. Если каждый будет этим пользоваться, будет прекрасная картина. А это децентрализация называется, наоборот. Это просто как грибы-паразиты. Растут эти структуры, и кто попадает в эти структуры, он становится частью, он становится никем. И мы говорим, это авторитет, он по трупам прошел. Да нет, какой он авторитет? Ты просто его боишься. Страх руководит нашим, я не знаю, ты боишься темноты, потом ты боишься уже всего. Ты боишься темноты, безденежья, своего здоровья, где-то кольнуло, ты уже в панике, куда-то бежишь, к кому? К врачу бежишь. Страх руководит твоей жизнью, это безбожие. И когда ты их боишься, типа уважаешь, и можешь убивать, и ты плачешь крокодилами слезами, а выполняешь все равно их распоряжение, да ты кто? Ты никто. И ты часть этой структуры. Просто пока с этой структуры тебе ничего не перепало. Ты просто раб. Рабство. Только сейчас я прочитал. И не подвержены игу рабства. Еще раз прочитаю. Или как ее? Четко написано. И избавить тех, которые от страха смерти. Ты же от страха смерти помалкиваешь-то. Которые через всю жизнь были подвержены рабству. А в рабстве, извини, только чтобы выжить. Насчет жить там нет вопросов. Ты просто вот удобная вещь. Удобная вещь. Когда твой срок гарантии закончился, тебя просто все там убрали. Знаете, когда вот настоящие люди, настоящие герои, вот смотрите, началась война. Вторая мировая война. даже не вторая, а вот Отечественная война, которую на Советский Союз, там говорит, вот Сталин, вот предупреждали его, Брестская крепость. А ее окружили, ну, знаете, да, известно. Она первая встретила вот этот удар, 22 июня, да, вот. Вы думаете, что там люди не понимали, что все равно их убьют? Они проще там пристрелиться, да и все. Или сдаться даже, да. И немцы им обещали, выходи, выходи, сейчас все будет нормально. И жить бы дальше. Нет, они стояли до конца. Были там трусы? Да, были там и трусы. Во-первых, там, знаете, первое, что там не было централизации. Там как-то вот они бомбанули сразу ее, и там вот этот гарнизон был расчленен, и там не было даже как-то сообщений. Они не могли скоординироваться между собой. Они сколько там, неделю морочили, держали эту дивизию немецкую, огромную дивизию. Потом войска пошли дальше, и они там еще месяц сколько, я не помню сколько историю, сколько там им... Их там гасили, они все живые, они раз, тушь опять стреляют. Ну, нельзя в тылу оставлять. И вот это партизанское, вот регулярные войска там, ничего не говорили, нерегулярные войска. И победы не было бы во Второй мировой войне, вот в том виде, как она была, не было бы без этой Брестской крепости. И вот ты один, а что я могу? Ты такая маленькая Брестская крепость. Если брать, понимаете, что говорит, ну не религия, духовное мировоззрение. Я вечен, это все временно. А материализм говорит, вот земля вечно была, а тут люди рождаются, помирают, то есть я не вечен. От этого вот все идет. Поэтому надо забрать как можно больше. От этого трусость, от этого жадность, от этого беспринципность, от этого могу делать все, что угодно. Ты встретишься с теми же людьми, с которыми контачил сегодня и в следующей жизни. Эти герои Брестской крепости, у них жизнь удалась. Они не зря это все сделали. И они внесли свой вклад. Там Брестская крепость, там партизаны, там вот это, там вот это. И кто-то централизовал, к ним какой-то гуру приходил. Нет. Когда, знаете, когда централизация выключается, как-то совесть включается самостоятельно. Как-то человек начинает думать, а что делать? Потому что, ну, никто ж не... Где партийное руководство или там духовное руководство, лидеры? Все, я сам себе лидер. Я начинаю думать. И вот тут выясняется, это хорошее время, когда надо самому думать. Шишки говорят так. Это к тому, что, а что делать? Все, что можешь, делай. На каком участке, на котором ты можешь воздействовать? Где ты можешь? У Пифагора были школы. Он их учил духовному знанию. Но у них уже была профессия какая-то. Этот сапожник, этот там, я не знаю... телеги делает. И самый лучший сапожник учил сапожников, потому что он был успешен. У него не было нужды. Там была семья, там была профессия, там был доход. И к нему пришли. А как у тебя получается? А вот так, я с Богом. Потому что. И там была нравственная чистота. То есть не было разнообразия вот этого странного. Там было нравственно, там все хватало, все хватало. И там было изобилие. Изобилие, значит, у меня хватало ресурса куда-то еще дать, куда я желаю, не куда-то мне там кто-то рассказал. Понимаете? Вот, это норма жизни. Так это у каждого должна быть норма жизни. Вот. Это значит с Богом. А если я просто красиво умею говорить, это ничего не значит. У тебя, а ты сам как живешь? У тебя есть нужда? Есть. Значит... Ты под 22-й псалом Давида не попадаешь. Не попадаешь. Господь пастырь мой. Значит, твой пастырь не Господь. Или Господь пастырь не твой. Вот. Во всем буду нуждаться. Потому что таким образом, из-за вот этого страха, из-за того, что говорят, а что я один вообще могу? Чего я могу? Мы забываем, что полномочия даются не централизованно, а изнутри. Вот даются полномочия. Чего я могу? И вот это распространяется, это идеология. Идеология. Когда вот, кстати, о войне это, ну я не знаю, просто я много раз это слышал, что когда первые девушки попали в плен, они оказались там девственницы практически все. И этих сказали, мы страну не победим, потому что там у них девственницы. А в Германии уже этого давно нету. Казалось бы, какая-то фишка у них. Он говорит, нет, значит, там идеология другая. Значит, ты люди, не сломаешь их ты просто так. И партизаны выиграли войну. Нерегулярная армия, которые просто подставляли, как вот сейчас подставляют. Нет, мне вот рассказывают. Раз, давайте, вот у нас там, вроде война, вроде не война, вроде как там террористы, как их как угодно называют. Это поставились туда, а они уже умные. Они сделали приказ этот, потом раз вывели, бомбы летят именно туда, потом на утро они пришли туда, им звонят, ну что там, все нормально? Говорит, да все нормально. Как? А была же бомбежка. Говорит, да нет, как-то пронесло. Понимаете, что делается? Войны нету давно вот этой вот. Централизованный. Централизованное уничтожение. Война никогда не начинается. Знаете, миф такой. Вот страна, вот другая страна, вот что-то там не понравилось, они пошли выяснять отношения. Нет. Сначала руководство здесь подготовлено к сдаче народа на мясо. И здесь. Потом их сталкивают и смотрят, как они убивают друг друга. Вот такие войны. И Первая мировая война такая, и Вторая тоже. Да. И Вторую мировую войну остановили евреи, когда они увидели, что Гитлер их начинает там всех это, в концлагеря. А у них было управление. Они сказали нет и начали нормальные приказы отдаваться. Они поняли, что как-то они на Гитлера зря рассчитывали. Евреи остановили войну. Ну вот. Так, теперь это. Так, я вообще-то уже давно закончил лекцию. А хотел ваши вопросы, а вы меня раскрутили на политику.